Глава 14. Когда Кити уехала и Левин остался один, он почувствовал такое беспокойство без нее и такое нетерпеливое желание поскорее дожить до завтрашнего утра, когда он опять увидит ее и навсегда соединится с ней, что он испугался как смерти этих 14 часов, которые ему предстояло провести без нее. Ему необходимо было быть и говорить с кем-нибудь, чтобы как-нибудь не оставаться одному, чтобы обмануть время. Степан Аркадьевич был бы для него самый приятный собеседник, но он ехал, как он говорил, на вечер, в действительности же в балет. Левин только успел сказать ему, что он счастлив, и что он любит его, и никогда-никогда не забудет то, что он для него сделал. Взгляд и улыбка Степана Аркадьевича показали Левину, что он понимал, как должно это чувство.
«Что ж, не пора умирать?»
— сказал Степан Аркадьевич с умилением, пожимая руку Левина.
«Нет», — сказал Левин.
Дарья Александровна, прощаясь с ним, тоже как бы поздравила его, сказав: «Как я рада, что вы встретились опять с Кити. Надо дорожить старыми дружбами». Но Левину неприятны были эти слова Дарьи Александровны. Она не могла понять, как все это было высоко и недоступно ей. И она не должна была сметь упоминать об этом. Левин простился с ними, но, чтобы не остаться одному, прицепился к своему брату. — Ты куда едешь?
— Я в заседание.
— Ну, я с тобой, можно?
— Отчего же?
— Поедем, — улыбаясь, сказал Сергей Иванович.
— Что с тобой нынче?
— Со мной? — Со мной счастье, — сказал Левин, опуская окно кареты, в которой они ехали. — Ничего тебе? А то душно.
— Со мной счастье.
«А чего ты не женился никогда?»
Сергей Иванович улыбнулся. «Я очень рад, она окажется славная, где...»
Начал было Сергей Иванович. «Не говори, не говори, не говори!» — закричал Левин, схватив его обеими руками за воротник его шубы и запахивая его. «Она славная девушка!» Были такие простые, низменные слова, столь несоответственные его чувству. Сергей Иванович засмеялся веселым смехом, что с ним редко бывало.
Но все-таки можно сказать, что я очень рад этому.
— Это можно завтра, завтра. И больше ничего, ничего, ничего. Молчание, — сказал Левин и, запахнув его еще раз шубой, прибавил. — Я тебя очень люблю. — Что же, можно мне быть в заседании?
— Разумеется, можно.
— О чем у вас нынче речь? — спрашивал Левин, не переставая улыбаться. Они приехали в заседание. Левин слушал, как секретарь, запинаясь, читал протокол, которого, очевидно, сам не понимал. Но Левин видел по лицу этого секретаря, какой он был милый, добрый, славный человек. Это видно было потому, как он мешался и конфузился, читая протокол. Потом начались речи. Они спорили об отчислении каких-то сумм и о проведении каких-то труб. И Сергей Иванович уязвил двух членов и что-то победоносно долго говорил. И другой член, написав что-то на бумажке, заробел сначала, но потом ответил ему очень ядовито и мило. И потом Свияжский, он был тут же, тоже что-то сказал так красиво и благородно. Левин слушал их и ясно видел, что ни этих отчисленных сумм, ни труб, ничего этого не было. И что они вовсе не сердились, а что они были все такие добрые, славные люди, так все это хорошо, мило шло между ними. Никому не мешали, и всем было приятно. Замечательно было для Левина то, что они все для него нынче были видны насквозь. И по маленьким, прежде незаметным признакам, он узнавал душу каждого и ясно видел, что они все были добрые. В особенности его, Левина, они все чрезвычайно любили нынче. Это видно было потому, как они говорили с ним, как ласково, любовно смотрели на него даже все незнакомые.
— Ну что же, ты доволен? — спросил у него Сергей Иванович.
— Очень. Я никак не думал, что это так интересно, славно, прекрасно.
Свияжский подошел к Левину и звал его к себе чай пить. Левин никак не мог понять и вспомнить, чем он был недоволен в Свияжском, чего он искал от него. Он был умный и удивительно добрый человек. «Ах, очень рад», — сказал он, и спросил про жену и про свояченицу, и по странной филиации мыслей, так как в его воображении мысль о свояченице Свияжского связывалась с браком, ему представилось, что никому лучше нельзя рассказать своего счастья, как жене и свояченице Свияжского, и он очень рад был ехать к ним.
Свияжский расспрашивал его про его дело в деревне, как и всегда, не предполагая никакой возможности найти что-нибудь ненайденное в Европе, и теперь это нисколько не неприятно было Левину. Он, напротив, чувствовал, что Свияжский прав, что все это дело ничтожно, и видел удивительную мягкость и нежность, с которой Свияжский избегал высказывания своей правоты. Дамы Свияжского были особенно милы. Левину казалось, что они все уже знают и сочувствуют ему, но не говорят только из деликатности. Он просидел у них час, два, три, разговаривая о разных предметах, но подразумевал одно то, что наполняло его душу, и не замечал того, что он надоел им ужасно и что им давно пора было спать. Свияжский проводил его до передней, зевая и удивляясь тому странному состоянию, в котором был его приятель. Был второй час. Левин вернулся в гостиницу и испугался мысли о том, как он один теперь с своим нетерпением проведет остающиеся ему еще 10 часов. Не спавший чередовой лакей зажег ему свечи и хотел уйти, но Левин остановил его. Лакей этот, Егор, которого прежде не замечал Левин, оказался очень умным и хорошим, а главное, добрым человеком. — Что же, трудно, Егор, не спать?
— Что делать? Наша должность такая. У господ покойнее, зато расчетов здесь больше.
Оказалось, что у Егора была семья, 3 мальчика и дочь швея, которую он хотел отдать замуж за приказчика в шорной лавке. Левин по этому случаю сообщил Егору свою мысль о том, что в браке главное дело — любовь, и что с любовью всегда будешь счастлив, потому что счастье бывает только в тебе самом. Егор внимательно выслушал и, очевидно, вполне понял мысль Левина, но в подтверждение ее он привел неожиданное для Левина замечание о том, что когда он жил у хороших господ, он всегда был своими господами доволен и теперь вполне доволен своим хозяином, хоть он француз. «Удивительно добрый человек», — думал Левин. «Ну, а ты, Егор, когда женился, ты любил свою жену?»
«Как же не любить?» — отвечал Егор.
И Левин видел, что Егор находится тоже в восторженном состоянии и намеревается высказать все свои задушевные чувства.
«Моя жизнь тоже удивительная. Я с измальства...» —
начал он, блестя глазами, очевидно, заразившись восторженностью Левина, так же, как люди заражаются зевотой. Но в это время послышался звонок. Егор ушел, и Левин остался один. Он почти ничего не ел за обедом, отказался от чая и ужина у Свияжских, но он не мог подумать об ужине. Он не спал прошлую ночь, но не мог и думать о сне. В комнате было свежо, но его душила жара. Он отворил обе форточки и сел на стол против форточек. Из-за покрытой снегом крыши видны были узорчатый с цепями крест и выше его поднимающийся треугольник созвездия Возничьего с желтовато-яркою капеллой. Он смотрел то на крест, то на звезду, вдыхал в себя свежий морозный воздух, равномерно вбегающий в комнату, и как во сне следил за возникающими в воображении образами и воспоминаниями. В 4 часу он услыхал шаги по коридору и выглянул в дверь. Это возвращался знакомый ему игрок Мяскин из клуба. Он шел мрачно, насупившись и откашливаясь. «Бедный несчастный», — подумал Левин, и слезы выступили ему на глаза от любви и жалости к этому человеку. Он хотел поговорить с ним, утешить его, но, вспомнив, что он в одной рубашке, раздумал и опять сел к форточке, чтобы купаться в холодном воздухе и глядеть на этот чудной формы, молчаливый, но полный для него значения крест и на возносящуюся желто-яркую звезду. В 7 часу зашумели полотеры, зазвонили к какой-то службе, и Левин почувствовал, что начинает зябнуть. Он затворил форточку, умылся, оделся и вышел на улицу.